«Милорд», — ответил Дик, — «дом сторожат всадники. Подойти к нему с суши, не подняв тревоги, невозможно. Теперь, после того, как сэр Дэниел узнал о нашем приключении, легче оседлать ветер, чем незаметно подкрасться к этому дому с суши. Отправясь морем, мы, конечно, рискуем утонуть, но зато, если не утонем, мы увезем девушку».
«Ведите меня», — сказал лорд Фоксгем. «Я последую за вами, чтобы потом не пришлось стыдиться своей трусости. Но, признаться, я предпочел бы лежать сейчас у себя дома в постели».
«Идемте», — сказал Дик. «Я представлю вам человека, который поведет наш корабль». И он повел лорда в убогий кабак, где назначил свидание своим подчиненным. Некоторые из разбойников слонялись снаружи возле дверей, другие вошли уже внутрь и столпились вокруг Лоулиса и двоих моряков. Судя по их раскрасневшимся лицам и мутным глазам, они давно перешли границу умеренности. Когда Дик, сопровождаемый лордом Фоксгомом, появился в кабаке, они вместе с Лоулисом пели древнюю заунывную морскую песню, и ураган подпевал им. Молодой предводитель окинул взором кабак. В огонь только что подбросили дров, и черный дым валил так густо, что углы просторной комнаты потонули во мраке. И все же он сразу убедился, что разбойников здесь гораздо больше, чем случайных посетителей. Успокоившись на этот счет, Дик подошел к столу и занял свое прежнее место на скамье.
«Эй!»
— крикнул шкипер пьяным голосом.
«Кто ты такой?»
«Мне нужно поговорить с вами на улице, мастер Арблистер», — сказал Дик. «А разговор будет вот о чем». И он показал ему золотую монету, которая ярко блеснула при свете костра. Глаза моряка вспыхнули, хотя он так и не узнал нашего героя.
«Ладно, мальчик», — сказал он, — «я пойду с тобой. Кум, я сейчас вернусь. Пей на здоровье, кум».
И, держась за Дика, чтобы не упасть, он двинулся к дверям. Едва он перешагнул через порог, 10 сильных рук схватили его и связали. 2 минуты спустя, связанный, с затычкой во рту, он уже лежал на сеновале, засыпанный сеном. Рядом с ним бросили его матросы Тома. Им предоставили возможность до самого утра размышлять о своей печальной участи. Скрываться больше было незачем. И лорд Фоксгем условным сигналом вызвал своих воинов. Захватив нужное количество лодок, они целой флотилией двинулись на свет фонаря, прикрепленного к мачте. Не успели они взобраться на палубу, как с берега донесся яростный крик моряков, обнаруживших пропажу своих лодок. Но ни воротить свои лодки, ни отомстить за них моряки не могли. Из 40 воинов, собравшихся на украденном корабле, 8 человек бывали прежде в море и сразу превратились в матросов. С их помощью поставили паруса. Подняли якорь. Лоулис, не твердо держась на ногах и все еще напевая какую-то морскую балладу, взялся за руль. И добрая надежда сквозь ночную мглу двинулась в открытое море навстречу огромным валам. Дик стоял возле штормовых снастей. Непроглядную тьму ночи прорезали только свет огней доброй надежды и отдельные мерцающие огоньки домиков в Шорби, уплывающие вдаль. Да еще и изредка виднелись, когда добрая надежда проваливалась между волнами, гребни белой пены. На мгновение они вздымались снежным каскадом и так же быстро исчезали за кормой. Некоторые из разбойников лежали на палубе, держась за что попало, и громко молились. Другие страдали морской болезнью и, забравшись в трюм, разлеглись там среди всякой клади. Эта страшная качка, да пьяная лихость Лоулиса заставили бы хоть кого усомниться в благополучном исходе плавания. Однако Лоулис, руководимый каким-то чутьем, по громадным волнам провел судно мимо длинной песчаной отмели и благополучно причалил к каменному молу. Здесь добрую надежду наскоро привязали, и она, поскрипывая, качалась в темноте.